3 апреля. Космический корабль «Земля».
«Вот и дождались», — сердито сказал Сергей Сраешкин. «Отныне никаких опытов. Так я и знал. Таратар не принимает наше изобретение всерьез. Тоже мне гений из 8 Б. А я думал, что он лучший в школе учитель».
«Таратар должен понять», — спокойно произнес электроник, «что гении — те же самые люди, только они перерабатывают значительно больше информации. Почему машина работает в полную силу, а человек в полсилы? Это несправедливо».
«Работа над проектом «Космический корабль Земля» идет полным ходом», — продолжал Сыроежкин. «Проверим?»
«Проверим», — сказал электроник и включил свой радиотелефон на громкость. Раздался ни с чем не сравнимый сумбур звуков, состоявший из формул, вопросов, смешков, восклицаний, читаемых вслух научных текстов, игреков, иксов, интегралов, бесконечно длинных уравнений. Внутри электроника словно работала радиостанция. Десятка два голосов задавали своему верному другу вопросы, а он мгновенно отвечал, причем одновременно каждому и всем. Стоило любому ученику 8 класса Б набрать на телефонном аппарате 3 единицы подряд, как он немедленно соединялся с лучшим в мире математиком, знатоком разных наук, хранителем информации, ходячей энциклопедией, словом, с самим электроником.
Сыроежкин и электроник сидели возле школы на скамейке, и мало кто из прохожих обратил внимание на двух мальчишек в расстегнутых пальто и сдвинутых на бекрень шапках. Даже когда заработал радиотелефон, почти никто на них не посмотрел. Мало ли подростков крутят надоевший всем транзистор.
Люди вслушивались в звуки капели, чириканье воробьев, хруст снега под ногами. А 8 Б в это время трудился. Восьмиклассники требовали от электроника ответа, какая сейчас погода на Марсе и Юпитере, какие существуют модели центральной нервной системы человека, каковы формулы полета ракеты, обыкновенной мухи и утки-кряквы, уравнение проверки сверхсилы, сверхловкости, сверхточности. У электроника просили графики радиосигналов из других галактик, математические игры, теории зарождения жизни, просили дать ноты симфонической поэмы Скрябина «Прометей», состав ракетного топлива и красок Леонардо да Винчи. Электроника спрашивали, как лечить кошку от насморка, что говорили древние греки об атомах, кто из динамовских хоккеистов минуту назад забил гол спартаковцам и так далее. Обыкновенные гении из 8 Б... работали над своими открытиями, попутно интересовались происходившими в мире событиями, а электроник им помогал в меру своих способностей. Если сложить все открытия 8 Б, то получался как бы план будущего всей планеты, всего человечества. Он назывался так: «Проект «Космический корабль Земля». Разумеется, человечество ничего не знало об этом плане. План — только предположение, которое надо доказать, а доказательство — основа всей науки. Вот почему, несмотря на удачу первых опытов, 8 Б не торопился объявлять о своем проекте. Один профессор Громов был посвящен в замысел проекта. Он разрешил электронику пользоваться информацией вычислительного центра. Без такой помощи вся затея была бы несерьезным занятием. Сыроежкин попросил друга включить микрофон. «Космический корабль «Земля»?» — сказал он негромко в микрофон, и все голоса, услышав эту фразу, остановились на полуслове, умолкли в ожидании. Это была торжественная минута для Сыроежкина. Проект, который они задумали с электроником, осуществлялся. Над ним работал весь класс, можно сказать, целый научный коллектив. И Сергей не мог отказать себе в удовольствии процитировать первую фразу из их коллективного проекта. «Мы живем в одном космическом корабле «Земля» и думаем о его будущем. Каждый делает свое дело, но всех нас волнует задача «Будущее человечества». А дальше он говорил о том, какую кто решает сейчас задачу. «Ты, Макар, как сделать человека сверхсилачом?»
«Ясно», — отозвался Макар.
«Ты, Майка, как долететь до звезд?»
«Не слишком ли громко сказано?» — съязвила автор «Оковрика».
«Ты, Виктор, как обеспечить пищей человека в пути?»
«По-моему, примитивный выход», — парировал владелец искусственной коровы.
«Ты, профессор, как развивать науку и искусство?»
«Стараюсь», — сухо произнес профессор.
«Но кто это говорит?» «Говорит Сыроежкин. Моя работа — тайны звездной энергии. А сейчас мы с электроником обсуждаем Таратара, его непонятный запрет, отныне и впредь. Какие есть еще проблемы, трудности, препятствия?»
Проблем было немало. Авторов проекта бомбардировали вопросами. В основном изобретатели жаловались на нехватку нужной информации, материалов, оборудования, а главное — времени. Им было мало 24 часов. У некоторых восьмиклассников появились сложности в отношениях с родителями. «Погодите вы, прабабушек и дедушек!» — перебил жалобщиков девчачий голос. «Разнылись! Ты мне вот что скажи, электроник, не изобретаем ли мы велосипед?» «Велосипед мы не изобретаем», — ответил электроник. «Он давно изобретен». «Ты не понял, я не про велосипед», — беззлобно объяснила Майка. «Тротар захватил мой оковрик. А может, он выбросит его в мусоропровод?» «Поймите, ребята, я ничего не имею против тротара, но не изобретем ли мы никому не нужные вещи? Ведь не мы одни работаем над проектом будущего».
«Верно», — подтвердил Сыроежкин. «Как это мы не подумали? А еще объявили себя гениями. Могут и засмеять».
В эту минуту электроник представил расчеты каждого опыта, а потом и всего проекта «Космический корабль Земля». И впервые в жизни пришел в великое смущение. Он не ожидал, что его ждет непосильная работа. Электроник принял решение посоветоваться с профессором Громовым. Гель Иванович Громов сидел у пульта большой электронной машины и специальным световым карандашом чертил на экране формулы и уравнения. Машина считала и почти мгновенно давала ответ, требуя новой работы. Карандаш уверенно писал новые знаки. Громов разрабатывал схемы будущих машин. Приятно было иметь дело с таким умным партнером, считавшим в миллионы раз быстрее человека, но ученых уже не удовлетворяли одни только скорости. Для обработки нарастающего потока информации нужны другие способности машины, например, способность мыслить подобно человеку, который не перебирает всей информации, а находит кратчайший путь для решения задачи. Но как мыслит сам человек? Как работают сложные механизмы его мозга? Ученые не имели точного ответа на этот вопрос. Громов чертил понятные машине символы и попутно рисовал на экране человечков, очень разных человечков. Будущие машины Громов представлял в человеческом облике. Он думал, мало сконструировать машину, ее надо обучить и воспитать. Тогда она будет понимать людей, работать с точным знанием цели. Громов знал одного робота, преуспевшего в счете, но чересчур уверенного в своей исключительной непогрешимости. Не проходило и дня, чтобы он не совершал какую-нибудь глупость, и все только потому, что был плохо обучен. Профессор нарисовал какое-то лицо и подумал, что-то очень знакомое. Где его видел? Экран прореагировал немедленно. Вспыхнула надпись «Это электроник». Громов усмехнулся. «Совершенно верно. Это мой электроник». И увидел в дверях симпатичную физиономию ученика. «Входи», — приветливо сказал профессор электронику. «А мы тебя только что вспоминали. Как говорится, легок на помине». Электроник улыбнулся. «Не все удается легко, приходится делать много расчетов». Он взглянул на экран и сразу оценил формулу учителя. «Я вижу, вы тоже решаете трудные задачи». «Стараюсь», — смущенно признался Громов. «Работа только начата, мы поговорим о ней позже». «Как ваш проект, космический корабль Земля?» «Есть сложные вопросы», — ответил электроник и стал рассказывать о том, как 8Б преодолевает трудности. Громову нравилось ребячье название «Космический корабль Земля». Пока электроник рассказывал, он нарисовал на экране машины шар. Машина ответила знаком вопроса. Она знала тысячи предметов и понятий круглой формы и уточняла для себя задание. Громов написал на экране «Земля». Машина мгновенно дала картину Земли, такую, какая видна из космоса. Голубой шар с очертаниями материков, белыми шапками полюсов, дымкой облачности. Большой корабль мчит человечество со скоростью 1 000 000 000 км в год сквозь мрак вечной ночи. «Интересно знать, каков экипаж корабля сейчас, сию минуту? Проверим электроник?» С любопытством проговорил Громов и начертил на стекле «Население Земли». Над земным шаром вспыхнуло 9-значное число. Последняя цифра мигнула и плавно начала наращивать число. Каждую секунду население планеты увеличивалось на 2 человека. В сутки рождалось почти 200 тысяч новых землян. «За столетие население утроится», — сосчитал электроник. «Элементарная задача, но некоторых пугают эти цифры». Если даже и утроится, не произойдет никакой катастрофы. Те, кто говорит о новом потопе или оледенении, смерти от удушья в результате развития промышленности, ошибаются, — сказал Громов. Земля всегда была и будет домом человечества. Теоретически допустимое число жителей на каждый квадратный метр планеты, включая моря и океаны, — 120 человек.
продолжал электроник, чтобы вместить их, весь земной шар должен стать сплошным городом высотой в 2000 этажей. Это возможно через 1000 лет. Первый космический корабль человечества «Восток», напомнил ученику профессор, вмещал всего одного человека. Но именно Гагарин открыл путь к другим планетам и звездам, и человечество активно осваивает этот путь. Кто сказал тебе, что люди согласятся превратить свой дом, свою Землю в гигантский муравейник? Казалось, электроник смутился, будто подумал, имел ли он право вмешиваться в дела людей, но в конце концов он защищал проект восьмого класса «Б». «Я не знаю точно, что будет через 1000 лет. Это расчет одного западного ученого», — сказал он учителю. «А вот Майка Светлова сомневается. Может быть, мы работаем напрасно и изобретаем велосипед?»
«Велосипед?» — Громов едва заметно усмехнулся.
«Антигравитационное устройство, искусственное животное», — начал перечислять он. «Нет, я что-то не знаю других таких решений. Хотя, конечно, работы над этими проблемами ведутся, но каждый исследователь думает по-своему. И мы по-своему представляем будущее Земли. Нам не нравятся некоторые предложения», — продолжал электроник. «Какие?»
«Например, современный проект города Ойкуменополиса. Его предложил греческий ученый. Я лично считаю его ошибочным». Громов попросил машину показать проект Ойкуменополиса. Город-спрут из камня и бетона заполнил весь экран. Он протянул свои гигантские щупальцы вдоль морей, океанов, рек, озер, обхватив их в каменные объятия. Все было точно рассчитано в этом городе. Главные богатства планеты – вода и воздух, 5 квадриллионов тонн воздуха и 1,3 миллиарда кубометров воды, из которой только 2% пресной, охраняются особенно тщательно. Ойкуменополис делил планету на отдельные изолированные кабины. Их было 3. Пригородная зона, сельскохозяйственная зона и сам город. Кабины полностью обособлены, в каждой свои порядки. Только так, утверждал автор, наша планета сможет обеспечить нормальную жизнь. Весь земной шар, сама жизнь в Ойкуменополисе были разрезаны на доли. Было что-то противоестественное в этом разделении Земли. Громов смотрел на экран, не скрывая удивления.
«Честно говоря, впервые вижу Ойкуменополис», признался ученый. «Из каких соображений исходил его архитектор?» По требованию Громова экран сообщил, что при современных темпах развития многим западным странам хватит запасов железной руды, алюминия, меди, олова, цинка и других полезных ископаемых самое большее на 2-3 десятилетия. Громов покачал головой, и электроник догадался, что эти факты не только правильные, но и печальные. «К сожалению, — медленно сказал Громов, — те, кто столетиями владел этими богатствами единолично, всегда черпали их без оглядки, не заботясь о будущем. А ведь известно, что ценности земной коры должны когда-то истощиться. Земная кора по своим пропорциям подобна яичной скорлупе», — подсказал электроник. «Сравнение правильное, но Земля не просто куриное яйцо, электроник. Наша Земля — самая удивительная планета во Вселенной. Она имеет все условия для жизни. Надо к ней очень бережно относиться, умно вести хозяйство». Профессор нажал кнопки машины, на экране проступила строка. «Ежегодно в мире умирают более 10 миллионов человек от голода. Площадь Земли, пригодных для посева, равна квадрату со стороной 5700 километров», — сказал электроник. «Продуктов питания должно хватить всем». Профессор внимательно посмотрел на ученика.
«Частному предпринимателю невыгодно вкладывать средства в бедные пустынные земли, и потому засевается только половина полезного квадрата».
Город-спрут снова вырос на экране.
«Ойкуменополис», — иронично произнес Громов. «Нетрудно догадаться, для каких целей он придуман.
Кто-то будет занимать целые этажи, отдыхать в природной зоне, дышать свежим воздухом, а другие — работать у конвейера, убирать улицы, видеть солнце только в телевизоре». И он стер с экрана чужой проект. К счастью, человечество и не предполагало строить город-спрут. Люди иначе переделывали свою планету, люди завоевывали океан. Громов и электроник видели на экране подводные поселки, города, порты. В голубых просторах работали заводы и электростанции, механизмы добывали нефть, а люди управляли всеми машинами. В подводном мире трудился диспетчер Мирового океана «Командор», который когда-то спас Ресси от гибели.
люди находили новые источники питания. Вот слепящие раскаленные пески Сахары. На ранее бесплодном песке длинные ряды покрытых прозрачной пленкой теплиц. В теплице душно и жарко, но работник доволен плодами своего труда. Он показывает рекордной величины огурцы, помидоры, оранжевые, алые, золотистые фрукты. Они растут без всякой почвы, можно сказать, из воздуха, который приготовлен таким образом, что дает растениям все соки земли. А вот домохозяйка жарит на сковороде бифштекс, другая готовит цыпленка. Прославляют эти кадры не умелых поваров, а ученых, которые изобрели искусственный белок. Люди экономили ценные металлы, старые механизмы не выбрасывали, а вновь привозили на заводы. Кран берет стальными клешнями изношенные машины, детали, металлолом, их прессуют в лепешки, загружают в особые печи. Печи выплавляют железо, хром, никель, медь, металлы, из которых когда-то были сделаны старые механизмы. Например, легковой автомобиль. Это почти тонна стали, четверть тонны железа, 13 килограммов меди, 25 цинка, 9 свинца. Из сэкономленных материалов можно делать новые автомобили. Люди лечили природу, с которой прежде обходились немилосердно. Лечили так же заботливо, как лечат заболевшего человека. Моря и океаны очищали от грязи. В большие озера вдували кислород, как вдувают его в аквариумы, чтобы там не иссякла жизнь. На голых местах сажали леса. В пустыне тысячи километров были покрыты прозрачной пленкой, сдерживающей пески. Искусственные водоемы наполнялись водой. Вода и воздух – основные условия жизни на планете – вырабатывались человеком по строгим планам. Обычные электростанции не могли уже обеспечить все потребности нужной энергии. В океанах плавали металлические острова, атомные электростанции. На Луне шло строительство гигантской станции, которая будет собирать энергию Солнца. И, как обещали ученые, была близка к разгадке термоядерная реакция, которая даст самую дешевую электроэнергию. Все эти сцены показывали, как шла великая научно-техническая революция на планете Земля. Она началась в середине 20 века, развивалась очень бурно, а конца ее пока никто не предсказывал. Громов вспомнила о проекте 8 Б. Один из авторов заботился о питании людей, выращивая искусственный белок. Второй – о самом выгодном космическом транспорте – гравитационном корабле. Третий – о звездных источниках энергии. Проект начинался как забавная игра, но в любой детской игре заключен серьезный смысл. Так думал профессор Громов, наблюдая за своим учеником. Электроник установил связь с Ресси, подключился к большой машине. Экран вспыхнул так ярко, что Громов на мгновение зажмурился. Вначале ему показалось, что океан Юпитера переливается всеми цветами радуги. Но, пожалуй, это было не точно. Краски Юпитера не были похожи ни на семицветие небесной дуги, ни на отраженный алмазом солнечный свет, ни на свечение льда в глубинных пещерах Антарктиды, ни на восход солнца в космосе. Вообще ни на что, знакомое людям. Океан играл разноцветными волнами. Одновременно что-то рождалось, вспыхивало и умирало. Океан, будто цветная музыка космоса, жил своей жизнью. «Ресси», — сказал электроник, показывая на искры и укрупнил изображение. «Ресси, кто бы смог узнать в этом ярком существе редчайшую электронную собаку изобретения электроника, лохматого симпатичного терьера? Земной пес выглядел в океане далекой планеты, как заморская диковина. Каждый волосок длинной шерсти стоял торчком и светился особенно. Даже глаза были разноцветными. Ресси завоевывал Юпитер». Когда несколько месяцев назад Громову позвонил диспетчер космоса-астронавт и спросил его мнение, сможет ли Ресси работать на Юпитере, профессор принял его слова за шутку. Но предложение было серьезное. На Юпитере обнаружили первое живое существо. Оно плавало с огромной скоростью в океане планеты и внешне напоминало земного кита. Космонавты назвали его «китом Юпитера». Астронавт ссылался на мнение своего друга, диспетчера глубин Командора. Только одна искусственная система могла в очень необычных условиях изучать таинственного кита, не уступая ему в скорости и маневренности, собирая и посылая на Землю разнообразную информацию. Это редчайшая электронная собака, отличный пловец глубин Ресси, с которым Командор был, как известно, хорошо знаком. Громов попросил исходные данные о Юпитере и сел составлять новую программу для Ресси. Всю жизнь Громов мечтал побывать на далекой планете и иметь преданного четвероногого друга. Как он обрадовался, когда электроник предложил ему собрать электронного терьера.
Никто, даже сам электроник, не подозревал, что Гель Иванович очень привязался к механическому Рессе. И вот именно Рессе предстояло разведывать пятую, самую большую планету Солнечной системы. Один из космических кораблей захватил необычного пассажира, направлявшегося на Юпитер. Теперь в ночном небе Громов прежде всего отыскивал яркую звезду. Рессе можно было в любой момент увидеть и на экране. Телекамеры, которыми он был снабжен, передавали изображение на Землю, и электронные машины записывали на своих дисках всю информацию. Рессе пространствовал в цветных волнах океана, изучал краски, формы, строение вещества, законы незнакомой природы. Все, что составляло скрытую суть этой планеты, механизмы ее жизнедеятельности. А рядом с Рессе плыло, как тень, очень любопытное создание. Огромное, светящееся изнутри, мгновенно меняющее окраску вместе с переливом волн, будто гигантский хамелеон. «Кит Юпитера», — сказал электроник. Рессе пытается установить с ним контакт. Рессе выглядел рядом с китом очень маленьким, но плавали спутники дружно. Куда Рессе, туда и кит. Куда кит, туда и Рессе. Живой кит Юпитера и механический разведчик Земли внимательно изучали друг друга. Что происходило на далеком Юпитере, пока никто не знал. Имелась лишь информация без определенных выводов. И Рессе, передавая на Землю свои наблюдения в виде цифр, заканчивал каждое сообщение заранее обусловленной фразой. Кит Юпитера молчит. Это значило, что настоящий контакт между Рессе и странным существом Юпитера пока не был налажен, не найден общий язык. Громов огляделся. «Здесь, в машинном зале, все ясно. Серый спокойный тон стен, металлические футляры машин, чуткие зрачки приборов. За окном бушует весеннее солнце, шумят мальчишки. А на Юпитере? Кто знает, какие там бури и штормы, какие опасности в океане Юпитера? Только Рессе с его чуткими механизмами способен бороздить просторы чужого океана». «Не жалко было отпускать Рессе?» — спросил Громов. «Жалко?» — электроник улыбнулся. «Конечно, жалко. И мне, и всем ребятам. Но открытия Рессе очень важны для науки».
Сам электроник, хозяин Рессе, трудится в полную силу.
Он знает, что время от времени появляются новые, более совершенные поколения электронных машин и старается не отстать, от них выбирает труднейшие задачи. В этой работе схемы его перестраиваются, накапливают опыт, чтобы в следующий раз быстро найти правильное решение. Громов подумал, как они быстро выросли, его электронные дети. Можно на мгновение забыть, кто из них на какой планете находится, кому предлагать формулы, а кому электрический ток для подкрепления сил. «Какие у тебя планы?» — спросил профессор ученика. Тот некоторое время оценивал вопрос. «У меня нет никаких перспектив», — неожиданно сказал электронный мальчик. Профессор был поражен. «Вот тебе и оптимист. Как это понимать, электроник? Я не могу решить некоторые проблемы. Например...» «Как стать чемпионом по шахматам?» — объяснил электроник.
«Объем всей информации, содержащейся в любой шахматной партии, как известно, не может переработать ни живая, ни искусственная система».
«Я не вижу выхода». Громов взглянул на электроника с удивлением. Неужели он сам пришел к такому важному выводу? «Значит, появилась новая задача?» — спросил он. «Неразрешимая», — уточнил электроник. «Если бы она была неразрешимая», — прищурился Громов, «на этой планете не было бы ни одного чемпиона по шахматам, ни одного полководца, ни одного известного ученого. Как они действовали?» «Не знаю. Я анализировал ошибки великих людей и не нашел для себя ответа». «Ты не откажешься сыграть партию в шахматы?» — предложил Громов. Профессор понимал, что его ученик поставил перед собой самую трудную для электронной машины задачу — научиться свободно играть в шахматы, открыть в конечном итоге законы творчества. Эта задача сложна даже для него, специалиста по машинам. Интуиция подсказывала Громову, что решать ее надо с игры.